Наш текст сегодня, 22 глава Деяния апостолов. Откроем. Будем продолжать здесь читать за апостола Павла, его служение. Будем читать первые 21 стихов этой главы. Здесь пишет Лука: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание пред вами. Услышавшие же, что он говорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. И он, то есть апостол Павел, сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Бога, как и все войныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске. Я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорящего мне не слышали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошед сказал мне: брат Савл, прозри. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему пред всеми людьми свидетелем о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, то есть Господа, и он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал: Господи, им известно, что я верующих Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивающих его. Но он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Наш текст сегодня описывает нам то оправдание или защиту, которую апостол Павел давал этой толпе, мы в прошлый раз говорили, которые всего лишь пару минут тому назад готовы были его растерзать, разорвать почти что до смерти, и благодаря римской армии, которая там была, при храме, стерегли это место, они его спасли. И помните, апостол Павел остановился на ступеньках, поднимаясь туда, попросил прощения, разрешение, ему тысяченачальник дал право обратиться к народу. Это не первый раз апостол Павел будет теперь от этого пункта и до конца книги Деяний апостолов защищать себя или оправдывать себя. Он будет перед другими группами, перед царями, князьями встречаться, даже, возможно, перед кесарем. И вот апостол Павел начинает здесь говорить. Это длинный отрывок, мы не все сегодня пройдем. Несколько, три мысли. Главное, хочу, чтобы мы сосредоточились и посмотрели, как апостол Павел относится к той толпе, которая только что желали его смерти. Удивительно то, что апостол Павел теперь уже не свободный человек. Он стоит перед ними в цепях. И эти цепи принадлежат, мы в прошлый раз говорили, государству римскому. Это уже не иудеи его связали, это уже он под арестом или под заключением у римлянам. Но он теперь свободный. Сила римской армии, символ империи, символ самого кесаря дает апостолу Павлу, как римскому гражданину, право говорить свободно о том, что он желает. И в это время еще христианство не было противозаконно, еще не было законов проведено, которые делали христианство нелегальной религией, потому что Рим признавал почти все религии, которые существовали в то время. Обратите внимание, апостол Павел, мы говорили в прошлый раз за его скромность, за его культурную этикету, его образование. Это был, возможно, на то время самый интеллектуальный или самый образованный человек, который мог бы суммировать и сказать Евангелие, передать тем людям, которые стояли там. Обратите внимание, как он относится к этим людям с уважением. Во-первых, он говорит с ними на их языке, на их уровне. Он их называет, говорит, мужи и братья, и отцы. Это была смешанная группа людей. Обращая особенно внимание не на мужи и не на братья, потому что это говорило за его соотечественников, за тех, которые были иудеи, которые жили и в Иерусалиме, и за тех, которые жили за пределами Иерусалима. То, что мы называем беженцы или диаспора, те, которые были, возможно, родились, как апостол Павел, не в Израиле, не в Иерусалиме. Но главное здесь из этих три выражения – отцы. Это не просто он относится к тем, которые в этой группе были постарше. Мы иногда можем отцом назвать кто-то, который старше или старец какой-нибудь. Это значение этого выражения, это говорит нам о том, что это были лидеры или руководство Синедриона. Это были те 70 мужей, которые были в руководстве Израиля. Это те, которые решали духовные и также культурные вопросы, которые касались Израиля. Так что, возможно, это были фарисеи, это были книжники, это были учителя, там были священники, возможно. В этой толпе, в этой группе отцы, это слово говорит о том, что это были те люди, которые должны были понимать ситуацию апостола Павла, и наоборот, они его отвергали. Это его приветствие к ним. И он говорит, я Павел, вы меня обвиняете, мы читали его обвинение в прошлый раз. Они его обвиняли, что он против народа, он против Израиля, он против иудеев, что он оставляет людей, чтобы они оставляли веру, пренебрегали закон. Он говорит, я такой самый, как и вы. Я родился евреем, иудеем. Большинство из вас приехали из разных стран. Я могу стоять перед вами и сказать, что я родился в Америке, и я могу сказать, что я американец. В этом контексте апостол Павел говорит, я иудей, я такой самый точно, как и вы. Я родился в Тарсе. Это был знаменитый город по образованию. Центр культуры и образования на то время был в Афинах, где апостол Павел недавно проповедовал на Ариапаги, мы проходили это в 17 главе, но это еще один центр был в Александрии, в Египте, где самое высшее образование было на то время. И Тарс имел университет на том же самом уровне, апостол Павел там вырос, и он там получил свое образование, это его происхождение. Он имеет чем гордиться перед ними, но он в этом хочет сказать, что я такой самый, как и вы. Он им говорит на ихнем уровне. Во-вторых, мы видим не только его рождение и образование, но мы видим его духовное образование. Он здесь говорит, что я родился в Тарсе и имел хорошее образование, но говорит, потом я в Иерусалиме учился у ног Гамалиила. Кто был такой Гамалиил? Это был самый ученый из фарисеев, это был один из лидеров Синедриона в Израиле, это был внук самого знаменитого раввы, который был в Израиле, Хилел его имя называли. Так что Гамалиил был очень образованный, самый высший, как сказать, из еврейского руководства или духовного руководства. И апостол Павел у него учился, он был его ученик. И мы видим, что апостол Павел сам был фарисей и даже был учитель или рава. Он был тот, который наставлял и учил закон народу, когда они собирались или в храме, или в синагогах где-нибудь. И апостол Павел этим хочет сказать, я такой же, как и вы. Третье, мы видим не только его образование, его духовное образование у ног самого знаменитого учителя, но третий апостол Павел говорит за свою ревность. Говорит, я так же само ревную за народ мой, как и вы. Вы собрались, и вы думаете, что я против вас, но нет, я с вами, я в ваших рядах. Конечно, апостол Павел говорит за свою прошлую жизнь. И это первая часть, как вступление, я говорю, это была его жизнь как фарисея. Мы в других посланиях, Галатам и Деяния апостолов мы здесь читаем, и автобиографию апостола Павла, или то, что Лука пишет за него, мы видим, что как фарисей он был на самом высшем уровне. Он даже спрашивает, и никто не может на него в чем-нибудь его обвинить, о его бывшей жизни или о его ревности. Но выше ревности его к еврейскому народу была ревность его к Писанию, к закону, который он думал, что он защищает тем, что он гонит церковь. Он был ревностный в этом. Он был один из тех, которые выделялся или выступал. И весь Синедрион, он его поддерживал. Дали ему письма, чтобы он шел в Дамаск арестовывать, убивать или приводить в Иерусалим на суд, на истязание тех, которые верили. Так что апостол Павел говорит, я вас понимаю, я ваш менталитет понимаю, я точно такой, как вы, я гнал церковь, представьте себя, вы меня гоните сейчас, и я то же самое делал в церкви. Он говорит, я даже был там, когда убивали, побивали камнями Стефана, первого мученика за Господа, и я это одобрял, апостол Павел говорит, я точно такой самый, как вы. Но очень важно, он говорит, я точно такой, как вы, был. Я теперь не такой. Мы видим Деяния апостолов в 3 раза, в 9 главе, в этой главе 22 и 26 главе. 3 раза мы видим биографии, или мы видим апостол Павел, или о нем рассказано, как он пришел к познанию Господа, как он встретился с Господом на пути в Дамаск. Каждый из этих отрывков дает нам разные детали того дня. Их интересно, вы можете дома прочитать, это 9, 22, 26 глава, и сравнить эти все детали, которые описаны оно. Но в 9 главе написано, что отношение апостола Павла к церкви, к верующим, к Иисусу Христу, говорится, он был наполнен, говорит, и он дышал угрозами против церкви. Это говорится человека, который и умственно, и эмоционально полностью он был предан к уничтожению тех, которые следовали учение того пути. Это выражение мы несколько раз находим в Новом Завете, особенно в Деянии апостолов. The way. Есть один путь, конечно, мы утром говорили, Иисус Христос сказал, «Я есть им путь, и истина, и жизнь». Один путь есть. Перед тем, как называли верующих христианами, их называли последователей того пути. И апостол Павел говорит, я всех, которые этому учению, этому пути я и гнал, говорит. И он дышал убийствами, угрозами против верующих людей. И если кто-нибудь в этой толпе после апостола Павла свидетельство, как он гнал церковь, какой он был фарисей, какое он, его происхождение было, образование его и культурное, и духовное. Если кто-нибудь сомневался, он говорит, если вы сомневаетесь, вы можете обратиться к священникам, к Синедриону, вы можете узнать, и у них в рекордах, у них в архивах, у них в книгах написано, и у них есть копии тех писем, которые они мне дали, даруя мне право идти и арестовывать, и гнать церковь. апостол Павел обращается к этой толпе. И, возможно, там, может быть, даже были некоторые те, которые 20 лет тому назад были там, и которые давали ему право идти и гнать церковь. И он к ним обращается, и к толпе обращается, и говорит, если кто-нибудь сомневается, проверьте. Точно так, как мы сейчас призываем людей к Господу. И мы говорим, прочитайте. Посмотрите, продумайте, не отвергайте, пока вы не проверили. Большинство людей отвергает Господа и Евангелие, никогда не прочитав Библию. А только наслышавшись или увидели, где-то встретили верующих людей, и, может быть, немножко где-то что-то услышали с Евангелия. Но сами никогда не прошли Библию, не прочитали, и не увидели, насколько оно все логично складывается. И Господь, будучи тем светом, обещает, что те, которые будут искать Его через Слово Его, Он им откроется. И так апостол Павел говорит, пойдите и проверьте книги, которые написаны о мне. Второе, с 6 по 13 стих. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на жизнь апостола Павла как верующий человек. Жизнь его как фарисея мы хорошо, прекрасно знаем, и нам надо посмотреть теперь на жизнь апостола Павла, как верующий. Самое первое, апостол Павел здесь описывает, как это случилось, и он говорит, что я в этом не участвовал. А это Бог меня там встретил. Говорит, я делал то, что я думаю, моя ревность была по Господи. Но то, что со мной случилось на дороге в Дамаск, это было дело Божие. Суверенное дело Божие. Когда мы говорим слово «суверенное», мы говорим, это то, что только Бог может сделать в нашей жизни. Бог имеет свою волю, имеет свое назначение и намерение для каждого человека, который живет, особенно для верующих людей. И апостол Павел говорит, то, что случилось, это было суверенное со стороны Бога вмешательство в моей жизни. Я этого не искал, я этого не желал, я этого даже не понимал. Я думал, что я делаю волю Божию, когда я уничтожал церковь. И после обращения апостола Павла, после его возрождения, после его спасения, он стал, как сказать, той проницающейся точкой, прикосновение с миром, через которое произошло то, что Господь своим ученикам сказал. Помните, перед своим восхищением, на самом деле, идите и возвещайте, и учите, и наставляйте до края земли. И апостол Павел, Господь имел намерение и план, и волю свою для него, чтобы он был тот, который бы действительно был впереди движения христианства. Мы сегодня утром говорили за свет, который Божий свет, он проницает в глубину самую темную нашего сердца каменистого сердца или в разум наш. Здесь апостол Павел говорит, что физический свет или слава Господня явилась мне. Сколько время было, когда апостол Павел встретился с Господом или когда Господь ему явился? Был полдень, 12 часов дня. Это тот момент в дне, особенно в Палестине, солнечной, когда солнце самое яркое блестит и посередине неба. Тогда, когда никто не может взглянуть и посмотреть, потому что может ослепнуть, если он на солнце посмотрит. И апостол Павел говорит, что в полдень, когда солнце сияло, самое яркое в тот момент явилась слава и свет Господень, который был светлее и сильнее солнечного света. И в контексте того, что мы говорили утром, это реально. Иисус Христос, Он Творец, Он сотворил все, Он сотворил солнце. И солнце только является маленькая часть того света или сияния Божьего. И оно сияло апостола Павла. И в других, в 9 и в 26 главе мы читаем, что оно было ярче, чем солнце. Brighter than light. Нам трудно даже представить нашим умом, чтобы что-то было более сияющее, чем солнце. Мы своими глазами не можем посмотреть на солнце, потому что мы сразу ослепнем. И, конечно, апостол Павел слепнул, но это было от света Господнего. Слава Господня явилась там. Обратите внимание на реакцию апостола Павла здесь. Говорится, что он упал на землю. Некоторые предлагают, что он был на лошади, он с коня упал. Но я вижу тут в контексте, что апостол Павел с этой группой людей, они пешком шли в Дамаск. Это было 2 или 3 дня хождения, это была большая группа. Так что я думаю, если бы Лука описывал, он детально нам описывает, он бы сказал бы нам, что апостол Павел был на коне, на лошади. Но он не говорит это. Он говорит, что они шли, они пешком шли, и апостол Павел, он упал. Это то же самое выражение мы находим во всей Библии, когда или ангел Господень, или Господь являлся, особенно в Старом Завете. Мы утром говорили за Гедеона, когда ангел явился, он навел на него страх, он боялся. Апостол Павел в страхе и в ужасе падает на пол. Он пишет в том послании филиппийцам, говорит, что сейчас не все преклоняются колени перед Господом. Но придет день, когда каждое колено преклонится перед Господом и скажет или согласится и будет свидетельствовать, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий. Все колени. Апостол Павел не просто упал на колени перед Господом, он упал на землю. И я не вижу здесь написано, что он на спину упал, как практикуется в наше время. А наоборот, он лицом к земле упал в страхе, ужасе. И свет осиял его, свет Божий. Мы сейчас по четвергам проходим послание к евреям. Последние пару раз мы видим, насколько недоступный Бог был в Старом Завете для израильского народа. Только с кровью Агнца, только с жертвоприношением. Один раз в год первосвященник мог войти в святое место, где были 2 херувима золотые в скинии. И священник должен был окроплять кровью покрышку, которая на еврейском или языке переводится. Это было место благодати или милости Господней. Апостол Павел, он, когда встретился с Господом, он даже не видел лицо Господа, потому что увидеть лицо Господа, человек умрет. Он только увидел славу Его. За Моисея, помните, он на горе, он просил Господа, покажи мне твою славу, и Господь говорит, я не могу, ты умрешь, но я тебя сокрою в скале, и когда я пройду, и моя проходящая слава осияет тебя. И когда Моисей спускался с горы, он даже не осознавал, что его лицо сияло славой Господа. И вот эта самая слава, которая являлась и Моисею в Старом Завете, или являлась в храме, когда Соломон посвящал храм, посвящал его на служение Господу, эта слава явилась апостолу Павлу и осияла его. Другими словами, оно проникло в его размышления, и он начинает думать. Многие люди сейчас хладнокровно относятся или говорят, что я встречался с Иисусом, или ангел со мной разговаривал, и книги пишут. И это все, как апостол Павел Тимофею пишет, говорит, это все басни. Не занимайтесь баснями, апостол Павел пишет. Пару лет тому назад мальчик один, 9 лет, написал книгу, конечно, не сам писал, это кто-то ему написал, что он умер, и он был на небе. Сейчас он это все отвергает, говорит, это все выдумано было. А люди миллионы покупали эти книги, читали, как будто бы это истина и правда. Нам свет дан в Священном Писании. Почему я это говорю? Потому что когда апостол Павел упал в страхе перед Господом, это не был диалог с Господом, где он с Господом разговаривает. А это была такая ситуация, когда если полицейский арестовывает человека, который нарушил закон, полицейский спрашивает вопросы. Помните Иова, Господь говорит, встань, припоясь, я буду с тобой говорить. Не Иов говорит с Богом, а Бог говорит с ним, говорит, я буду тебя спрашивать. Когда мы приходим перед судьей, мы не начинаем ему что-нибудь доказывать, а он спрашивает у нас вопросы. Здесь было точно так. Господь говорит с Павлом. В то время его еще Саввел называли. Все те, которые были с Савлом, они слышали какой-то шум, какой-то голос. Но слова этого голоса не говорили и толпы. Слова были только понятны апостолу Павлу, потому что Господь говорил апостолу Павлу, не этой всей группе. И здесь написано, что они хотя слышали что-то, но слова они не понимали, и контекст они не понимали. А слова, которые Господь сказал Савлу, он понял. Вспомните, если вы можете, самый страшный момент в вашей жизни, или хоть один страшный момент в вашей жизни, когда вы имели большой страх. Для апостола Павла это был самый страшный момент в его жизни. И он лежал на земле, говорит, кто ты? Он слышит голос, голос ему говорит. И он в страхе говорит, who are you? И потом второе выражение говорит, Господи, неужели это ты? Его разум начинает просвещаться. Он начинает думать, говорит, я гнал Иисуса из Назарета. Господи, неужели это ты явился мне? И Господь ему положительно отвечает, говорит, да, это я, это Иисус, и я не только Иисус, я Иисус из Назарета. И вы помните, в Израиле на Назарет смотрели с презрением, как нечто низшего класса. Это была часть или одна из тех причин, почему отверг Израиль Иисуса Христа. И апостол Павел в этот момент, он духовно прозрел. Он отрезвился, духовно говоря. Ему сразу стало Писание ясно. Господи, неужели это ты? Неужели я тебя гнал? И Господь ему говорит, да. И потом Господь добавляет, говорит, трудно тебе идти. Воевать против Бога никто еще не смог. Даже одного слова от Господа не нужно, чтобы Господь уничтожил всю вселенную и нас в той вселенной, которую Он сотворил. Это было его обращение к Господу. Обратили ли вы внимание, здесь написано, что Господь говорил ему на еврейском языке. Возможно, мы будем на еврейском языке говорить, когда мы придем в присутствие Господне, я не знаю. Это будет небесный язык, возможно, но Господь говорит его и призывает его. Савл, Савл! Сколько раз мы в Священном Писании видим, что Бог не один раз и не два раза, а часто повторяет наши имена. Первый человек, Господь говорит, Адам, Адам, где ты? Он повторяет, он зовет. И он каждого зовет сегодня в нашем мире, который не знает его, он призывает, придите ко мне по имени. И Господь говорит Павлу, да, я Иисус из Назарета, которого ты гонишь. И апостол Павел думает, говорит, я же Иисуса не гнал, я его не распинал, я его не убивал, я гнал церковь, я его последователей гнал. И вы видите, как Господь тут связывает себя с церковью своей. Гнать Иисуса Христа – это то же самое, что гнать церковь. Верующих людей гнать – это то же самое, что гнать церковь. Отвергать Иисуса Христа – это то же самое, чтобы отвергнуть тех, которые следуют за Ним. Потому что отвергнуть свет, и мы являемся причастниками естества Божьего, а не отвергает и нас. Второе, что мы видим здесь после обращения Павла, его жизнь как верующий человек, является его послушание и повиновение Господу. До сих пор он делал то, что он думал правильно. До сих пор он делает то, что он считает воля Божия. Теперь он уже не говорит, Господи, хорошо, я теперь верю в Тебя, я теперь пойду проповедовать Тебя. Нет. Он говорит, Господи, Это слово говорит, что он понял в тот момент, кто Господь. Иегова, сила Господня, которая сияла его. Господь, это значит, я раб. Я поступаю во всех своих посланиях. Мы уже говорили на эту тему много раз. Он не называет себя просто тем, который прислуга у кого-то. Он себя не слугой называет, он себя называет рабом, тот, который куплен из греха кровью Иисуса Христа. И он готов теперь выполнять повиновение, в послушании все, что его новый господин или Господь скажет ему делать. Господи, что мне теперь делать? Что мне дальше делать? До сих пор я думал, что я делал твою волю. У апостола Павла тут в этот момент возрождения его произошел переворот в его мышлении. Он пишет послание филиппийцам: «Все, что для меня было дорого, то, что я считал достижением, мое образование, мое гражданство римское, то, что я был из ведущих фарисеев, то, что я гнал церковь, все, что я делал, что я думал, для меня это даст мне вечную жизнь, оно все в один момент исчезло». И апостол Павел осознает, что помышление человеческое в контрасте с волей Божией – ничего. И теперь он говорит: «Господи, я не знаю, что мне теперь делать, но я готов делать то, что ты мне скажешь делать». И Господь ему говорит: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе скажут, что делать». Савва был человек, который он говорил людям, что делать. Ему не говорили, что делать. Он был в руководстве. И теперь слепой, его взяли за руку и повели пешком. И он слепой приходит в Дамаск. Повиновение и послушание. Теперь Бог покажет ему то, что он имеет в плане его, свою волю. Голос с неба остановил апостола Павла, когда он шел в Дамаск, потому что это было неправильное направление. И в тот же самый момент, следующая ступенька, которую он берет, она то же самое в направлении Дамаск, но теперь он идет и идет делать волю Господню. Теперь он идет в правильное направление. И там он встречает Анания, муж благочестивый, ведущий, очевидно, руководящий или, возможно, даже пастырь церкви в Дамаске, которые слух уже дошли до Дамаска, что апостол Павел идет арестовывать их, уничтожать их. Церковь скрывается где-то, и Анания с ними, и Господь тоже является Анании и направляет его, чтобы он утвердил служение и пересказал ему слово свое и волю свою апостолу Павлу. Анания сначала не знает, как ответить Господу. Он говорит: «Господи, он идет сюда, чтобы уничтожить нас». Господь ему говорит: «Доверяй мне». Иногда Господь нас призывает на трудное служение. Не то служение, которое мы хотели бы себе делать. Мы хотим иметь видное служение, где все видят нас и могут похвалить нас. А иногда есть служение, которое Господь хочет, чтобы мы делали, которое может быть нам неприятно или может быть даже опасно для нас. Представляете, Анания, может быть, думает, может быть, это что-то, может быть, это апостол Павел как-то выдумал, что здесь, чтобы проникнуть в церковь. Господь ему говорит: «Доверяй мне, он мое теперь дитя». Уже возрождение произошло в жизни апостола Павла. Он уже теперь член церкви, хотя Анания это еще не знает. И приводит его туда. Между прочим, уже прошло 3 дня. И чем занимался апостол Павел в течение 3 дней? Написано, что он не пил, не кушал. Он пребывал в молитве. Очень важно во все моменты нашей жизни, но в Слове Господнем мы имеем примеры тех людей, которые имели большие переживания в своей жизни, перевороты в своей жизни, и как они проводили время в молитве. Вспомните Иакова, как он встретился с Господом и всю ночь боролся с Ним, и остался после того калекой, И каждый раз он шагал и хромал, он вспоминал встречу с Иисусом Христом. Но он всю ту ночь он пробыл в присутствии Иисуса Христа в молитве. Апостол Павел 3 дня пробыл в молитве с Иисусом Христом. В течение этой молитвы Господь ему открывал тайны. Апостол Павел начинает понимать Евангелие. С учениками после воскресения Господь провел 40 дней, объясняя им Священное Писание, показывая им, что Он предсказан в Старом Завете и как Он выполнил Писание. Я уверен, что здесь апостол Павлу в эти 3 дни Господь открывает. Потом апостол Павел проводит 3 года в пустыне, и только после того идет в Иерусалим и молится. То, что мы читали здесь в этом отрывке. Этот отрывок описывает нам большой три года период в жизни апостола Павла. Но он молится, и Господь посылает ему Анания. И посмотрите, как этот благочестивый, верующий, возрожденный человек, муж веры, приходит к апостолу Павлу. И какие его самые первые слова? «Брат». Тот, который шел уничтожить его, убить его. Апостол Павел это никогда не запомнил, не забыл в своей жизни. Потому что сейчас, говоря этой толпы, которая хотела его только что растерзать, он их называет мужи и братья и отцы. Это подобное, хотя не совсем связано, но это то же самое мысль, как Анания говорит ему: брат Савл, брат, мы теперь члены одного тела Иисуса Христа. Бог меня послал к тебе. Я не доверял, я не верил. Но я теперь вижу, что Господь тебе действительно явился. И Бог имеет волю для тебя. Это третье, что мы обратили всего внимание. Это жизнь апостола Павла как свидетель Божий. Ты будешь мой посланник. Мы понимаем, что такое, когда государство посылает посланника куда-нибудь, ambassador, представлять государство. Бог говорит: ты будешь моим посланником для язычников. Но обратите первое внимание здесь, сначала Анания говорит апостолу Павлу, что Бог, отцов наших, говорится, избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, и ты увидел праведника и услышал голос его или слова его. Это была воля Божия, Бог его избрал. Много текстов, все Писание открывает нам, что это было по причине избрания апостола Павла. Не он волонтером стал на это служение, а Бог его избрал. Послание к Ефесянам, 1 глава. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который избрал нас к спасению. Там вся глава, перечень говорит о том, что мы теперь в Иисусе Христе. Иоанна 6 глава, 44 стих. Послание Колоссянам говорит на эту тему. Апостол Павел пишет послание Фессалоникийцам 2 глава, 13 стих. Мы избраны. Тимофей он пишет. Тит, он пишет о избрании, послание Петра, мы утром говорит, Бог избрал нас, чтобы мы были участниками в Его естестве. Избрание наше, это показывает нам суверенную волю Божию в нашей жизни и то, что Бог делает в нашей жизни. Избрав нас ко спасению, Он влечет нас ко себе, чтобы мы познали Его. Но Бог не только избрал апостола Павла, и не только избрал нас, чтобы спасти нас, но Бог спас нас и апостола Павла, и избрал им для него служение какое-то, или даровал ему служение. Это его воля, и он избирает тех, и дает тем служение, которое это его воля. Воля Господня даровать благодать свою грешным, развращенным, потерянным, недостойным людям. И это абсолютно ничем независимо от нас. Мы ничего не можем добавить к тому, что Бог делает для нас. Только упасть перед Ним и сказать: Господи, что Ты повелишь мне делать дальше? Я Твое дитя. Пусть Твой свет сияет через мою жизнь. Избранный Богом. Во-вторых, мы видим, что Анания говорит апостолу Павлу, говорит, что ты медлишь? Встань и крестись, принимай крещение. В этом мы видим, что апостол Павел Господом был отделен или посвящен. То, что мы потребляем слово «святой», как часто апостол Павел пишет послание и говорит «избранным» или «святым» в таком-то городе, или в втором городе, или в третьем месте. Быть святым – это быть отрезанным от мира. Крещение – это символический акт, это показывает нам, что мы умираем для себя, мы умираем для мира. Мы отделяем себя. Апостол Павел до сих пор был часть Израиля, часть руководства Израиля, которые отвергали Господа, отвергали Мессию, не принимали свет, который Бог пришел в мир даровать человека. И теперь через крещение Анания говорит, немедли, ты должен отождествиться с церковью Иисуса Христа через крещение. Через крещение это был публичный акт перед всеми, которые собрались там и видели. Мы не знаем, сколько там людей было. Но были, очевидно, свидетели крещению апостола Павла. И этим он показал, что я теперь принадлежу не тем, которые гонят церковь и Господа, а я принадлежу ему. И этим актом мы тоже, когда принимаем крещение, мы свидетельствуем о том, что мы умираем и мы воскрешаем теперь и будем жить для Господа, выполнять Его волю. И делать то, к чему Он призвал нас делать. И апостолу Павлу Анания говорит, немедли. Последнее мы видим. Призвание Господа и посвящение самим Господом на служение. Никто из нас не может ставить себя на служение. Господь избирает и ставит нас на служение. Если Господь избирает человека на служение, или если рядового члена в церкви Господь даровал вам дар духовный, и мы видим из Священного Писания, мы уже говорили, и дальше будем говорить, что каждый из нас имеет дар или дары духовные, которыми мы должны служить Господу. Но когда Бог избирает людей на руководство, или на, как апостола Павла, чтобы он был апостолом для язычников, он в особенной какой-то форме или мере является человеку такому и дает ему те качества, которые он должен иметь. Послание Тимофею, послание Титу написаны те характеристики человека, который должен быть пастором, или диаконом, или служителем в церкви. Есть определенные качества, и Бог избрал апостола Павла и дал ему эти качества. И тогда Господь дает одаренность, чтобы говорить слово. И тогда Он дает церковь возможность слышать человека, когда он делится словом, и чтобы церковь принимала человека, и тогда брала человека и принимала его как бы на служение. И это все по воле Господней делается. И мы видим, что апостол Павел, Господь говорит ему через Ананию, что он будет свидетелем. И проходит 3 года, и апостол Павел провел 3 года в пустыне, мы знаем, он пишет об этом в послании Галатам, где Господь его лично учил и наставлял, это была его личная персональная семинария с Господом, где Господь ему открывал тайны Евангелия, которые он описывает в посланиях своих. И тогда, после этого периода времени, апостол Павел возвратился в Иерусалим. И обратите внимание, он говорит этой толпе, которая обвиняет его, что он хочет уничтожить храм. И он говорит, я вернулся после 3 лет, и я в храме был, и я в храме молился, и в храме Господь мне явился. И там он мне дал мое назначение как апостол. Посвящение и избрание Господом на служение. Господь взял апостола Павла и отрезал его от его прошлого и теперь посвящает его на новую часть своей жизни. Мы знаем из жизни апостола Павла всю книгу «Деяния апостолов». Мы видим везде и всегда, когда апостол Павел приходил в место новое, он в первую очередь шел куда? Он шел в синагогу. Он в первую очередь шел проповедовать своему народу. послание к римлянам мы проходили, мы детально говорили за его биографию еще больше, чем здесь в этом отрывке. И, возможно, здесь мы видим, что апостол Павел до сих пор, пока Господь ему не сказал «уходи из Иерусалима», он, возможно, понимал или думал, что его призвание от Господа будет проповедовать евреям. И он даже говорит, что «я гнал их, я их убивал, преследовал». Господи, это должно быть для меня как плюс. Когда я расскажу им мое такое свидетельство, то они тогда тоже все уверуют. И Господь апостолу Павлу открывает истину и тайну здесь, пророчески. И говорит, они тебя не будут слушать, они тебя не будут верить. И ради этого я тебя избираю, я тебя посылаю быть апостолом для язычников. Ты будешь проповедовать евреям, ты будешь всем проповедовать, но я имею для тебя особенное служение. Для Израиля я имею других 11 апостолов. Для Израиля я имею самого Господа, который был свет, который пришел, и они его отвергли. Теперь я тебя посылаю быть апостолом среди язычников. И очень интересно это слово, если посмотреть на оригинальном языке, это слово обозначает экс-апостола. Апостол вне Израиля, вне страны. Иностранный апостол, апостол, который за границей будет служить. Господь говорит апостолу Павлу, хватит тебе сидеть в Иерусалиме. Тебя здесь не будут слушать, иди вон за Иерусалим, я там тебя посылаю, чтобы ты благовествовал язычникам. И это все говорит апостол Павел, возвращаемся к контексту нашему, это он говорит толпе. Когда толпа услышала, что Господь избрал апостола Павла, и он говорит о том, что он работает и свидетельствует язычникам, толпа забыла свою тишину, забыла внимательно слушать апостола Павла, и опять попытки сделали, чтобы напасть на него и уничтожить его. Дальше, когда мы читаем следующие стихи, остальную эту главу, описывает нам эту ситуацию. Но это выражение, Господь говорит, я тебя пошлю далеко. И это дало апостолу Павлу, и он здесь свидетельствует об этом. Апостол Павел никогда не унывал, когда его преследовали или гнали, и он может здесь свидетельствовать этой толпе и говорит, я был точно такой, как вы, пока Бог изменил меня, пока его свет явился, мой разум, когда я духовно прозрел, увидел Господа и свет его. И в следующий раз, если Господь даст нам дожить, мы дальше посмотрим результат того, как эта толпа опять нападает на апостола Павла и что дальше случится с ним. Пускай Господь благословит слово его. На этом мы и кончим. Аминь. Встанем, помолимся.